Вы слушаете радио SBS на русском языке.
Имброглио, насколько я еще помню, крохи итальянского – это путаница.
Имброглио – это слово, которое имеет два значения. Да, это путаница, во-первых, и во-второй, можно понять, и тоже обман.
Вы оба соавтора, опытные журналисты, корреспонденты зарубежных СМИ. Дмитрий до сих пор живет в Восточной Украине.
Да, да.
И, как я поняла из аннотации Джузеппе и Дима, вы собрали рассказы, опрашивали многих простых людей, а также интеллигенцию в зоне конфликта с обоих сторон и писали репортажи, то есть постоянно над этим работали.
Конечно. Мы собирали все эти материалы, потому что мы заметили, что, к сожалению, об Украине очень часто говорили только политики, и очень сильно пропаганда бомбардировала общественность. Конечно, это, конечно, было очень сложно разобраться, то есть простому человеку очень сложно понять, что происходит и происходило. И просто мы хотели рассказать то, что мы видели, то, что нам люди рассказывали. То есть, и самый важный момент, что мы просто переписали то, что они говорили. Это не важно, что мы были согласны или не согласны. Мы просто, как журналисты, записали все это дело. Конечно, мы имеем свою точку зрения, мы видели то, что происходило, писали репортажи и так далее. Поэтому точка зрения есть. Но из-за того, что была ситуация, что пропаганда очень сильно была, выбрали именно такой подход, чтобы дать всем возможность рассказать свои взгляды, то, что они хотели, как они живут, повседневные проблемы и так далее.
А вот главная цель, Джузеппе, у вас какая была, когда вы публиковали эту книгу?
Главная цель – просто создавать первоисточник документ, может быть, и в будущем кто-то будет использовать, чтобы вообще понять, разбираться в этих делах.
Дмитрий Дурнев, вы, постоянно живете на востоке Украины.
Да, конечно.
Как вы с Джузеппе разделили свои обязанности по сбору материалов?
Джузеппе прошел весь Крым, а я жил в Донецке. Я 20 лет в мае будущего года исполнится как главный редактор регионального выпуска «Московского комсомольца» на Донецко-Луганскую область. До последнего времени я оставался единственным журналистом, который перемещался через линию фронта и работал по обе стороны линии противостояния. И эти интервью с украинскими офицерами, с украинскими добровольцами, командиром бригады «Восток», бывшим Ходаковским со стороны ДНР, бойцами ДНР, я брал и в Донецке, и бойца ДНР я нашел под Киевом, то есть он провоевал год, потом выехал и жил себе спокойно и работал под Киевом, я его нашел и взял у него большое интервью. Ну, везде, в Мариуполе, везде на линии противостояния.
Ну, получается, вы чуть ли не фронтовой корреспондент.
Это мой дом. Война идет в моем доме. Моя жена попала под артиллерийский обстрел. Мы выезжали, она до сих пор плачет, когда рядом раздается гром после того, как нашу типографию накрыла артиллерией. То есть мы живем там. Меня расстреливали по ошибке один раз. Я нарвался на диверсионную разведывательную группу и до сих пор не знаю, чью. Они всегда без опознавательных знаков. То есть мы живем в войне, внутри конфликта.
И вот вы решили вместе с Джузеппе Д'Амато принять участие в этом проекте. Почему это было для вас важно?
Ну, мне кажется, нужно говорить. Нужно говорить и рассказывать. Нужно давать слово людям. Когда люди начинают говорить, они прекращают стрелять. Это важно понимать.
Но хотят ли люди говорить?
Знаете, у меня возникло впечатление, что все хотят высказаться. Даже парень, которого я нашел под Киевом, на него меня вывели психологи. То есть он выжил в 28 боестолкновениях. И когда выехал, начал жить в мирной жизни, украинской мирной жизни, что самое смешное, из него начала выходить травма войны. И он начал говорить в селе об этом. Психологи посчитали, что если он поговорит с журналистом, то он прекратит это говорить и не попадет в украинскую милицию. И он со мной говорил 2 часа, я вот не мог расшифровать это интервью, я не мог к нему приступить, потому что меня оно потрясло, меня оно накрыло. Этот человек совершенно не рефлексировал. Он видел множество убийств еще в гражданскую фазу конфликта, потом воевал, а потом просто прекратил в один день. 2 месяца подождал, когда сойдут мозоли от бронежилета, выехал на украинскую территорию и живет себе спокойно.
Прямо-таки спокойно.
Ну, он живет неспокойно, поскольку ему снятся бои. Он травмирован, он пытался задать семью и его подругу, снайпера, разорвало на кусочки, он похоронил только ботинок. Множество вокруг него случилось таких вещей. Но в плане, скажем, совесть его не мучает.
То есть он стрелял во врагов, да?
Нет, он даже не думал, не мыслит врагами. Это вот была война, он пошел. Почему пошел? Хотелось умереть. Вот от него тогда ушла жена с двумя детьми, хотелось умереть. И он очень здраво рассуждает. Он говорит, что в взводе было 4 таких человека, и только они выжили. У них был микроавтобус с собой, и он рассказывал, что его друзья собирали микроволновки по квартирам, там, телевизоры. И те, кто занимался мародерством, те гибли или были ранены в первую очередь. А те, кто собирался умирать, им всем это не нужно было. Они как бы выжили. Он воевал в Востоке, а их накачали в пропаганде, их противоплота другого подразделения ДНР, то есть все подразделения между собой враждовали. И вот он такую здравую вещь сказал. Нам говорят, что вы великие, вы Восток. А я думаю, мы что, бронебойные? Он, видя, как легко осколки рвут тело, понимал, что не такие уж они великие, с одной стороны. С другой стороны, вот вы говорите, убивал врагов. Это война, война артиллерии. Сколько я не разговаривал с бойцами на украинской стороне, на другой стороне, если за год-полтора человек один раз увидел врага в прицел автомата, это огромная удача. В основном они сидят, копают окопы и ждут, когда прилетит очередной снаряд. Убьет, не убьет. Или мина. И вот это так, это неделями, месяцами, вот беспрерывно. Очень редкие боестолкновения, чтобы в 400 метрах, ну представьте, что такое 400 метров, увидеть какие-то фигурки, и по ним можно было стрелять.
Джузеппе, мы с вами разговаривали, когда вы были в Крыму во время референдума. Напомните немножко о том, что вы там видели, и также по всей Украине в период вот с 2013 года по сегодняшний день.
Ну, вы знаете, я много всего видел, и самый важный момент, конечно, это был референдум. Конечно, массово голосовали в Севастополе, в Бахчисарай почти никто не голосовали, в Симферополе, ну, как-то посередине голосовали. Сейчас вообще в России один разговор повторит, не повторит референдум и так далее. Ну, я думаю, что мы уже шли от этого момента, потому что сейчас там такая особая ситуация, и нужно будет время, чтобы действительно понять, что действительно люди, население захочет делать. В данный момент Крым – это просто изолированная территория, и, конечно, там есть большие проблемы, несмотря на то, что какие-то улучшения жизни были, но экономика сломалась, вот это точно. А насчет Украины, Украина потихоньку старается находить свою дорогу, посмотрим, что будет дальше. Надеемся, что тоже Россия сможет как-нибудь просто найти какой-то общий язык с Украиной, и чтобы решить эту проблему.
А вот собираетесь ли вы издать эту книгу на русском или на украинском языке?
Ну, вы знаете, пока у меня такое ощущение, что общественность не готова в России и, наверное, тоже на Украине. Поймите меня правильно, там каждый день воюют. Одно дело, когда можно размышляться спокойно, а другое дело, когда, к сожалению, есть жертвы. И поэтому пока мне кажется, что это преждевременно. Поймите, человек, который слушает долгие годы одно и то же, как-то вдруг кто-то говорит что-то другое, это очень сложно.
Ну и как ее приняли Виталий, вашу книгу? Есть уже отклики?
Какие-то есть, и рецензии в газетах именно в эти дни опубликовались, что их не видели, и надеемся, что они будут положительны.
Ну и в заключение, Дмитрий, вот буквально в последние несколько дней опять обострилась ситуация на востоке Украины. Что же все-таки происходит? Вы не могли бы объяснить хоть немножко?
Да, конечно.
То есть снова завязался конфликт. Я не говорю, что в таком далеке, как Австралия, можно понять, но и в прилегающих странах тоже, может быть, не совсем понимают, что происходит.
Ну, я думаю, в прилегающих странах есть люди, которым понятно, что происходит. Надо понимать, что Донецкая и Луганская народные республики, самопровозглашенные, это территории, в каждом случае, можно проехать за полтора часа на автомобиле. И на этих территориях нет не то, что военных припасов. Каждый литр бензина или дизеля, который там сжигает танки или машины, он приводится из России. И каждый рубль, который выдается там в качестве ЗП, он приводится из России. То есть там каждый месяц, вот, например, в ДНР, есть официальные данные их управления статистики, выдается 2,9 миллиардов рублей пенсии. Соответственно, ни одного движения там без участия России не может произойти, поскольку содержит эти территории Россия. Но при этом Донецк и Луганск традиционно были все-таки очень разными городами. И там сложились разные режимы. И между ними, как это не смешно говорить, существует таможенная граница. И она даже делит один город, Дебальцево. Треть Дебальцево отрезана в Луганскую Народную Республику. При том, что раньше Дебальцево в Луганскую область не входило никаким из своих концов. Ну вот, есть запрет на перемещение там продуктов между республиками. И сейчас происходит несколько процессов. С одной стороны, конфликт силовой вертикали и главы Луганской Народной Республики Плотницкого. С другой стороны, у Донецка и Луганска все-таки были немножко разные кураторы в российских силовых органах. Скажем так, Донецк больше контролировал ФСБ, а Луганск больше военные и ГРУ. С 14 года так повелось. И в этой ситуации вот пошли какие-то недоразумения, которые наложились на желание Донецка объединить все эти республики в одно образование. В ДНР это всегда было желание, оно присутствовало.
Ну и чем, по-вашему, это может кончиться?
Чем это все закончится, в итоге какое-то решение компромиссное будет принято в Москве, ну, никто в этом не сомневается. У этой войны всегда есть несколько сценариев. Один из этих сценариев говорит о том, что в 2019 году возможно политическое урегулирование вопроса, если зайдут миротворцы, если произойдут выборы. И я вижу в Украине, что одновременно до 5 школ, я нашел вот последние 2 месяца, которые готовят социальных посредников, инженеров поразумения, по-разному называют специалистов, которые должны зайти на Донбасс и налаживать взаимоотношения разных общин и разных людей. И всех этих людей готовят к 2019 году. Второй сценарий гласит, что Россия туда не уйдет, и это будет такая вот провинция России. Сейчас там строятся дороги. И я знаю о проекте запуска скоростного поезда к 2020 году из Донецка в сторону Ростовского аэропорта. То есть, если Россия туда не уйдет, со временем эта территория превратится, ну, в такой анклав, откуда люди будут ездить на работу в Россию.
Ну что ж, я все-таки надеюсь, что мы сможем прочитать записанные вами свидетельства и на русском, и на украинском языках. Это было бы, я думаю, полезным не только для аналитиков вне зоны конфликта, но и для людей, которые постоянно в нем задействованы. Заглянуть, что ли, в глаза друг другу, пусть хотя бы на бумаге, информация к размышлению. А пока желаем книге большого успеха на итальянском. Большое спасибо журналисты Джузеппе Д'Амато и Дмитрий Дурнев.
Спасибо. Спасибо. SBS. 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 SBS Radio.